Дана Арнаутова. «Подари мне пламя». Книга вторая. «Белая ворона». Пролог. Тик-так, тик-так. Серебряные стрелки старинных напольных часов замерли на 12. Бум. Далеко за окном над Лондоном раздался первый удар колокола Большого Тома. Бим-бам, вторили им часы. Полдень. Время ланча для деловых людей. А мастеровым и пообедать пора, они давно на ногах. Бум-бум. Славься, город Лондон, сердце империи. Процветай под мудрым правлением великой королевы. Бум. Последний удар башенного колокола погас в душном летнем воздухе. Но в кабинете дорогой ресторации было прохладно, а приятный сумрак берег уставшие от безоблачного знойного дня глаза посетителей.
«Значит, вы уверены, что студентка нас не подведет?»
Немолодой человек в темном форменном камзоле одной из важнейших государственных служб покрутил в пальцах бокал с вином, разглядывая его на свет. Поднес к лицу и вдохнул, оценивая букет благородного напитка.
«Исключено, ваша светлость», —
почтительно отозвался его собеседник, не притрагиваясь к своему бокалу.
«Тен Уинни собирается делать карьеру в юриспруденции, и любой скандал для нее означает гибель всех надежд. Вот если бы она была актрисой, например, или дамой полусвета, фотографии с Монтрозом эту самую карьеру неплохо бы подтолкнули. Тена бы нас еще поблагодарила».
Лэрд милостиво улыбнулся, оценив шутку.
«Ну, хорошо. А если эта провинциалочка перестанет ненавидеть Монтроза? Ненависть — штука эфемерная. У девиц она часто улетучивается, если негодяй хорош собой или не жаден. Александр кружил головы и не таким женщинам. Помнится, впрочем, неважно, если она в него влюбится».
«Тогда, ваша светлость, — ответил собеседник, — мы просто изменим подход. Если Тьен Уинни не выполнит наши указания из мести и ради будущих выгод, мы объясним ей, что иначе пострадает сам Монтроз. Уверяю вас, любые чувства, которые провинциальная мышка начнет испытывать к Монтрозу, мы сумеем обернуть в свою пользу. Девушка достаточно умна, чтобы быть полезной, но совершенно неопытна в отношениях с мужчинами».
«А вероятность того, что она влюбится, вы тоже рассчитали?» — усмехнулся Лэрд, пригубив вино.
«О, ваша светлость, эта вероятность всегда равна одной единственной пропорции», — позволил себе еще одну почтительную шутку собеседник. 50 на 50. Либо влюбится, либо нет. Женское сердце, знаете ли...»
Про себя он подумал, что вероятность данного исхода равна практически 100%. Погрешностями можно пренебречь. Гораздо сложнее рассчитать, что Монтроз при его характере и склонностях сделает с девчонкой, которая его предаст. Ничего хорошего, можно ручаться.
«Вот в том и дело», — слегка поморщился Лэрд, снова отпив из бокала. «Слишком много неопределенностей. Я понимаю, почему нельзя было использовать его фаворитку. Она глупая, истерична. Понимаю, почему вы не сунулись к его любовнице из клуба. Та, напротив, умна и слишком тесно связана с Монтрозом. Но зачем вообще использовать именно женщину? Что, больше ни у кого нет доступа к тому, что нам нужно? Его подчиненные, слуги в особняке. Слуги — слишком большой риск, что попадутся или что-то напутают. Экономка ему предана, как и единственный техник, имеющий доступ к нужной нам информации».
Собеседник Лэрда в очередной раз вздохнул про себя, вынужденный объяснять столь очевидные истины. Все-таки его начальник в некоторых отношениях безнадежно отстал от прогресса, мысля категориями доастероновой эпохи и своей развеселой юности.
«Главная сложность в том, — продолжил он проникновенно, — что нельзя привлечь внимание самого Монтроза. Мы в безопасности, только пока он сам не помнит, каким сокровищем обладает. Когда попытка просто купить его контору со всем содержимым провалилась, я вас предупреждал, что это риск. Но тогда нам повезло. Монтроз слишком обожает свое детище. Он даже предположить не смог, что его драгоценный корсар нужен кому-то не сам по себе, а как обертка к чему-то другому. Если он поймет, что нам требуется,
тогда проблему можно будет решить иначе», — жестко сказал Лэрд, и маска скучающего, расслабленного аристократа на миг слетела с него,
обнажив истинное нутро хищного зверя, задремавшего, но в любой момент готового вцепиться противнику в горло.
«Это самый крайний случай, милорд», — тихо сказал его собеседник, преданно глядя в светло-голубые, словно выцвевшие глаза с красными прожилками. «След не злоупотребления алкоголем, как считали непосвященные, а очередного покушения, на этот раз ядом. Королевский стряпчий мантрос не та фигура, которую можно убрать безнаказанно. У него в копилке столько тайн, что при любом намеке на их раскрытие половина Лундона кинется искать нового владельца своих секретов. А нам рано использовать этот козырь. Притом он любимчик королевы. Только паучьей службы ее величества не хватает в нашей маленькой интриге. Нет, ваша светлость, умоляю вас. Можно покупать, грозить, шантажировать, но только не убивать. Пока не убивать».
«Не считайте меня дураком, милейший», — бросил Лэрт, поднимаясь из кресла. «Я не хуже вас, понимаю, что стоит на кону. Помните о сроках, все должно закончиться к Лугнасаду. А если из-за мантроза сорвется, сами знаете что, нам обоим смерть покажется милостью».
«Я помню, ваша светлость», — прошелестел его собеседник, тоже вскакивая с проворством, удивительным при его солидном телосложении. «Все идет по плану, уверяю вас».
Проводив высокого гостя к выходу из кабинета, он вернулся к столу. Одним махом выпил свое вино, как обычную воду, скривился. Неудачный год был для виноделия. Только такие зазнавшиеся снобы, как его светлость, поднявшиеся из грязи на волне великого взлета и купившие титул за несколько вагонов Астерона, могут ценить вино за громкую марку, а не за истинные качества. Впрочем, это мелочи. Главное, что удалось убедить Лерда не торопить события. Сейчас начало лета, до Лугнасада еще почти 2 месяца. За это время хорошенькая провинциалочка принесет им искомое, как обученная цирковая собака. Его светлость идиот. Вещь можно украсть, и она будет принадлежать новому владельцу. Опасность знаний в том, что их можно копировать, и каждая копия обладает все тем же смертельным действием. Ничего, если к Лугнасаду все разрешится в их пользу, то еще через 2 месяца к Мабону его светлость сам окажется на таком прочном крючке у своего скромного помощника, что не сорвется никогда. «Ах, милая, милая Теуини», — сказал он вслух, заглядывая в пустой бокал. «Скромная вдовушка, провинциальная глупышка, мечтающая о карьере стряпчего. Но кто мог знать, что один из блистательнейших кавалеров Лундона клюнет на такое забавное существо?» Стук в дверь был негромким, но очень настойчивым, достаточно долгим, чтобы Марет проснулась, приподнялась, встряхнув головой, и поняла, что лежит в своей постели. Ах да, она же уснула здесь вчера после того, что было в ванной. «Войдите!» — откликнулась она, ожидая горничную.
«Ваш утренний кофе, Тье!» — послышался мужской голос, и мантрос собственной персоной нахально вошел в ее комнату.
Одетый в легкий шелковый халат с еще влажными после купания волосами. Лэрд Королевский Стряпчий выглядел расслабленным и довольным жизнью. Окинув взглядом Марет и одеяло, которое она натянула почти до носа, Лэрд сообщил. «Вы удивительно сладко спите. Я стучал 3 минуты». «А вы решили исполнить роль горничной, ваша светлость?» — настороженно съязвила Марет, следя за мужчиной. «Я не пью кофе в постели».
«В самом деле?» — удивился Лэрд. «Почему?»
В его руках действительно была чашка, белоснежная, изящно хрупкая, дымящаяся. Пахло от нее так, что Марет невольно сглотнула слюну.
«Предлагаю обмен», — весело предложил мантрос. «Вы дегустируете новый сорт, сваренный Тье Эвелин специально для вас, а я сажусь рядом и развлекаю нас обоих светской беседой. Но что вы вцепились в одеяло? Я и так прекрасно помню, что вчера вы легли без ночной рубашки».
Не дождавшись разрешения, он присел на кровать, закинув ногу на ногу, и протянул Марет чашку. «Вы говорили, что это моя комната!» — возмущенно выпалила Марет, не притрагиваясь к кофе.
«А разве нет?»
Убедившись, что вытаскивать руки из-под одеяла она не собирается, Лэрд вздохнул, поставил чашку на подоконник рядом с изголовьем кровати и развернулся к Марет.